Биография Жюля Верна, часть вторая. «Робинзонады», — вспоминал Жюль Верн на склоне лет, — «были книгами моего детства, и я сохранил о них неизгладимые воспоминания. Я много раз перечитывал их, и это способствовало тому, что они запечатлелись в моей памяти. Никогда впоследствии при чтении других произведений я не переживал больше впечатлений первых лет. Не подлежит сомнению, что любовь моя к этому роду приключений инстинктивно привела меня на дорогу, по которой я пошел впоследствии. Эта любовь заставила меня написать «Школу Робинзонов», «Таинственный остров», «Два года каникул». «Таинственный остров» принадлежит к циклу романов «Робинзонад», занимающих в творчестве Жюля Верна особое место. Само слово «Робинзонада» вошло в литературу еще в XVIII веке, когда во многих европейских странах стали появляться одна за другой книги, написанные под влиянием Робинзона Крузо, 1719 год, всемирно известного романа, принадлежащего перу английского писателя Даниэля Дефо. В «Робинзонадах» изображается полная превратность и трудовая жизнь либо одного человека, либо небольшой группы людей, очутившихся на необитаемом острове. В XIX веке новые образцы «Робинзонад» создавали преимущественно авторы приключенческих романов, развивавшие авантюрную сторону сюжета за счет его идейного содержания. В отличие от них, «Робинзонады» Жюля Верна исполнены глубокого общественного смысла, являются, можно сказать, философскими романами, несмотря на то, что они предназначены для юных читателей. «Таинственный остров», лучший из его романов «Робинзонад», задуман был еще до того, как Жюль Верн стал Жюлем Верном. К началу 60-х годов относится незавершенная рукопись, первый, еще очень слабый набросок впоследствии знаменитой книги. На титульном листе выведено крупными буквами: «Дядя Робинзон». Некая миссис Клифтон и ее четверо детей, Мари, Роберт, Жан и Белла, выброшены бурей на необитаемый остров в северной части Тихого океана. Их участь разделяет бывалый французский матрос Флип, возглавлявший маленькую колонию. Дети называют его дядей Робинзоном. Через несколько дней находит свою семью и мистер Клифтон, спасшийся чудом на том же острове вместе с верным псом Фидо. Клифтон – искусный инженер. Он добывает огонь, изготовляет порох, методически возделывает этот дикий уголок земли, всячески улучшая условия существования колонистов. В дальнейшем многие персонажи и эпизоды перейдут в измененном виде на страницы «Таинственного острова». Инженер Клифтон превратится в Сайреса Смита, матрос Флип в Пенкрофа, Роберт Клифтон в Герберта Брауна. Даже пес Фидо будет действовать там под другой кличкой, а самый остров со всей его флорой и фауной, вплоть до орангутанга, окажется перенесенным в южную зону Тихого океана. 10 лет спустя, незадолго до переселения в Амьен, Жюль Верн загорелся мыслью написать роман об удивительных результатах трудовой деятельности небольшой группы людей, очутившихся на необитаемом острове. он решил было взять за основу рукопись дяди Робинзона, но Этцель, ознакомившись с бледной Робинзонадой, отверг ее без всякого снисхождения. «Советую все это бросить и начать сначала, иначе будет полный провал». «И все же здесь содержится зерно романа», — уверенно ответил Жюль Верн. Но зерно долго не могло прорасти. Сюжет упорно не складывался. Тем временем, между делом, он успел написать блестящий роман «Вокруг света в 80 дней». А то, что считал своим главным делом, Робинзонаду все еще никак не давалось. Пока он обдумывал и браковал варианты, читатели продолжали присылать письма с просьбами воскресить капитана Немо и раскрыть его тайну, неразгаданную профессором Аронаксом в романе «20 тысяч лье под водой». И когда в один прекрасный день писатель решил вернуться к истории Немо, а заодно также связать сюжетные линии новой Робинзонады с детьми капитана Гранта, план созрел окончательно, и он немедленно принялся за работу. В феврале 1873 года Жюль Верн сообщил издателю: «Я весь отдался Робинзону, или, вернее, таинственному острову, качусь, как на колесиках, встречаюсь с профессорами химии, бываю на химических фабриках и каждый раз возвращаюсь с пятнами на одежде, которые отнесу на ваш счет, потому что таинственный остров будет романом о химии. Я стараюсь всячески повысить интерес к таинственному пребыванию капитана Немо на острове, чтобы из-под воль подготовить крещендо». Роман разросся до трех книг. Писатель в течение полутора лет отдавал ему лучшие утренние часы. «Таинственный остров», как и многие его другие романы, впервые был напечатан в журнале «Воспитание и развлечения», юношеском журнале «Этцеля», и в 1875 году вышел отдельным изданием, еще больше приумножив славу Жюля Верна. Благодаря счастливым сюжетным находкам от детей капитана Гранта и 20 тысяч лье под водой потянулись нити к таинственному острову. Эти три романа образуют трилогию, трехглавую сверкающую вершину в горной цепи необыкновенных путешествий. Итак, роман о химии. Действительно, инженер Сайрес Смит создает на необитаемом острове настоящую химическую фабрику. Описание производства различных химикатов, начиная с добычи сырья, больше, чем научные экскурсы. От благополучного исхода реакции зависит судьба колонистов. Каким образом удастся Сайресу Смиту найти выход из трудного, казалось бы, безвыходного положения. Но, как всегда, выход найден и цель достигнута. Еще раз и снова автору удается доказать, каким безграниченным могуществом обладает человек, вооруженный знаниями. И все-таки «Таинственный остров» меньше всего роман о химии. Это роман-утопия. Клочок земли в океане, где преднамеренно собраны многие разновидности флоры и фауны, чуть ли не со всей планеты, поэтическая аллегория земного шара, отданного в распоряжение свободных людей. С первых же строк книга захватывает читателей стремительным диалогом. «Поднимаемся! Какое там, к низу идем? Хуже, мистер Сайрес, падаем! Боже мой, балласт за борт! Последний мешок сбросили! Как теперь, поднимаемся? Нет! И так далее. Четверо мужчин и один мальчик попадают на заброшенный в океане необитаемый остров. Это произошло 23 марта 1865 года. Кто они, герои романа? Участники гражданской войны в США, военнопленные южан-сепаратистов. В годы гражданской войны в США сепаратисты-южане, сторонники отделения южных рабовладельческих штатов, противостояли северянам, сторонникам единства Соединенных Штатов. Вырвавшиеся из Ричмонда на аэростате. Не случайно они назвали свой остров в честь благороднейшего гражданина Американской Республики, президента Авраама Линкольна, борца за освобождение негров, павшего от руки фанатика в апреле того же 1865 года. Остров Линкольн, куда ветер заносит беглецов, благодатный уголок. Здесь собраны все богатства природы, какие только могут понадобиться человеку в его трудовой деятельности. Это один из тех островов, которые созданы как бы специально для того, чтобы бедняги вроде нас могли легко выйти из всякого затруднения, говорит один из колонистов. Благодаря знаниям своего руководителя Сайреса Смита и благодаря своему собственному уму они сумели поставить себе на службу животных, растения и минералы острова, то есть все три царства природы. Инженер Сайрес Смит, главный герой романа, образ человека будущего, человека, покорившего природу и освобожденного от всяких пут. Неистощимая энергия, трудолюбие, сила воли, предприимчивость, находчивость, великодушие, отвага, дерзновенная мысль, разносторонние знания. В нем сосредоточены все лучшие качества, которые помогут человеку завоевать свободу и овладеть Вселенной. В уста Сайреса Смита он вкладывает свои мечты о будущем человечества. Колонисты размышляют о том, что станет с людьми и что заменит им минеральное топливо, когда запасы угля иссякнут. Инженер отвечает: «Вода, разложенная на свои составные элементы. Да, я уверен, что наступит день, и вода заменит топливо. Водород и кислород, из которых она состоит, будут применяться и раздельно. Они окажутся неисчерпаемым и таким мощным источником тепла и света, что углю до них будет далеко». Следовательно, бояться нечего. Пока землю населяют люди, она их не лишит своих благ. Ни света, ни тепла. Словом, я уверен, когда каменноугольные залежи иссякнут, человек превратит в топливо воду. Люди будут обогреваться водой. Вода — это уголь грядущих веков. Какая смелая мысль! И как созвучна она научным исканиям нашего времени. Пусть и с поправками на достижения техники, выходящие за пределы воображения автора. Чем больше узнают люди, тем больше остается непознанного. Наука, как и природа, неисчерпаема. На замечание Пенкрофа: толстенные книги получатся, если записать все, что люди знают. Сайрес Смит отвечает: а еще толще книги можно написать о том, чего люди до сих пор не знают. Герои романа, попавшие на необжитую землю, оказываются на первых порах в положении куда более трудном, нежели их предшественник Робинзон Крузо, которому удалось захватить с корабля все необходимые инструменты и припасы. Робинзонам, потерпевшим крушение в воздухе, действительно пришлось проделать как бы заново весь путь, пройденный человечеством. Начать с добывания огня, изготовления лука и стрел, примитивных орудий труда, необходимой домашней утвари, а потом уже с помощью первобытных инструментов создавать более сложное оборудование и приступить к большим работам. В отличие от Робинзона Крузо, герои таинственного острова не ограничиваются охотой, скотоводством и земледелием. Они строят мосты, проводят каналы, воздвигают плотины, осушают болота, добывают полезные ископаемые, плавят металлы, сооружают машины, устанавливают электрический телеграф, занимаются научными изысканиями. На химической фабрике Сайреса Смита изготавливаются кислоты и щелочи, глицерин, стеарин, мыло, свечи, порох, пироксилин, оконные стекла и стеклянная посуда. Колонисты занимаются сахароварением, налаживают выработку войлока и так далее. Как верно подметил рецензент одной из старых русских газет, этот роман, так сказать, в ракурсе «История европейской цивилизации в связи с историей развития науки». Мы не просто следим за всеми операциями, но как будто и сами участвуем в повседневной деятельности этих людей, связанных братской дружбой, настолько точно, зримо и образно изображены трудовые процессы. Свободный труд свободных людей, живущих на свободной земле, творит чудеса. Здесь каждый трудится для себя и одновременно для всего коллектива. Плоды совместного труда становятся общим достоянием. Для каждого в отдельности и для всех вместе созидательный труд является первейшей жизненной потребностью. Здесь не существует ни денег, ни частной собственности, ни присвоения чужого труда. Здесь все за одного и один за всех. Боцман Айртон, проведший 12 лет на необитаемом острове, потерял человеческий облик, превратился в дикаря. «Горе тому, кто одинок, друзья!» — восклицает Сайрес Смит. По-видимому, одиночество быстро погубило рассудок этого человека, раз вы нашли его в таком жалком состоянии. Жюль Верн как бы вступает в спор с Робинзоном Крузо Дефо, доказывая, что человек может жить и совершенствоваться только среди людей, что Робинзона неминуемо постигла бы участь Айртона, и чтобы дать ему возможность провести на клочке суши, отрезанном от всего мира, целых 12 лет, автор нарочно путает даты, утверждая, что Айртон был оставлен на острове в 1854, а не в 1865, как сказано в «Детях капитана Гранта». И тут надо напомнить, что воображаемый остров Линкольна Жюль Верн поместил в 150 милях от реального Табора, лежащего на 153 градусе западной долготы и 37 градусе 11 минутой южной широты. Это уединенный островок обозначен на географических картах как риф Мария Тереза, но в прежние времена его именовали еще Табором. Отсюда и рассеянность Жака Паганеля, забывшего, что у этого островка есть и второе название. На Таборе нашли приют спасшийся во время крушения Британии капитан Грант с двумя матросами. И сюда же был высажен за свои преступления боцман Айртон, дошедший в одиночестве до полного одичания. Но стоило только Айртону попасть в человеческое общество, присоединиться к группе свободных тружеников во главе с Сайрисом Смитом, как к нему снова вернулся разум. Дикарь стал человеком, закоренелый негодяй, честным работником. Исповедь Айртона, по смыслу ключевая глава романа, и появление Роберта Гранта, ставшего капитаном яхты «Дункан», соединяют таинственный остров с первым томом трилогии. Там же, в подводном гроте острова Линкольна, обретает последнее прибежище со своим Наутилусом и постаревший капитан Немо. Он стал наблюдать за своими соседями, выброшенными на необитаемый остров и лишенными самого необходимого. Мало-помалу, видя, какие это благородные, энергичные люди, какой братской дружбой они связаны между собой, он заинтересовался их борьбой с природой. Волей-неволей он проник во все тайны их жизни. Да, эти люди были достойны всякого уважения и могли бы примирить капитана Немо с человечеством, ибо являлись благороднейшими его представителями. Автор опять сдвигает хронологию, утверждая, что события, изображенные в 20 тысячах лье под водой, происходили 16 лет назад, тогда как известно, что действие в обоих романах по времени почти совпадает. Вторая половина 1860-х годов. Но если бы не было перестановки дат, капитан Немо не успел бы состариться и не мог бы сказать, что живет уже 30 лет в морских глубинах. В финале выясняется, кто он такой. Индийский принц Дакар, один из вождей восстания сипаев. Сипаи – это индийские солдаты, состоявшие на службе у англичан в эпоху британского колониального владычества в Индии. Жестоко подавленного англичанами, потомок раджи Типу Саиба, правителя последнего независимого государства на юге Индии. Типу Саиб – лицо историческое. Пытался вступить в союз с правительством Французской республики, был членом республиканского клуба и погиб в бою с англичанами в 1799 году. Роман «20 тысяч лье под водой» был написан в последние годы царствования Наполеона III. В полный голос писатель не мог тогда выразить свои республиканские чувства, не мог раскрыть революционное прошлое Немо. По прошествии нескольких лет, когда появилась такая возможность, Жюль Верн не преминул ею воспользоваться в последних главах «Таинственного острова». Откликаясь на просьбы читателей, он рассекретил биографию Немо. В 1857 году вспыхнуло крупное восстание сипаев. Душой его был принц Дакар. Он поднял огромные массы, он отдал правому делу все свои дарования и свое богатство. Бесстрашно шел он в бой в первом ряду. Рисковал своей жизнью так же, как самый простой человек из этих героев, поднявшихся ради освобождения отчизны. Он участвовал в 20 схватках и 10 раз был ранен. Но тщетно искал он себе смерти, когда последние воины, отстаивавшие независимость Индии, пали сраженные английскими пулями. Дальнейшая биография Даккара сливается с историей Немо, строителя Наутилуса и подводного странника, нашедшего независимость в глубинах морей. А теперь, спустя много лет, капитан Немо, таинственный покровитель колонистов, с восхищением следивший за их деятельностью, осуждает себя за индивидуализм и отрешенность от мира. В предсмертной исповеди он говорит Сайресу Смиту: «Одиночество, оторванность от людей, участь печальная, непосильная. Я вот умираю потому, что вообразил, будто можно жить одному». Он умирает на страницах таинственного острова, но продолжает жить и сражается в романе «20 тысяч лье под водой». Помощь, которую он оказывал колонистам, и его исповедь, здесь автор акцентирует свою главную мысль, соединяют таинственный остров со вторым томом трилогии. Будущее принадлежит таким людям, как Сайрес Смит и его товарищи. Созидательный труд должен быть не только обязанностью, но и естественной потребностью людей. Люди сильны только в сообществе, только в коллективе. Тот, кто хочет жить и бороться в одиночку, пусть даже и за правое дело, обречен на гибель. К таким выводам приводит читателей Жюль Верн. В эпилоге романа колонисты после благополучного возвращения в Америку покупают участок земли в штате Айова и основывают на тех же началах новую трудовую общину, островок свободной земли среди океана земель, подчиненных буржуазным правопорядкам. Под разумным руководством инженера и его товарищей колония процветает, сообщает автор. Поверить ему на слово? Ведь деятельность колонистов в штате Айова выходит за рамки повествования. Республиканец 1848 года, в результате революционных событий 1848 года во Франции, была свергнута июльская монархия и провозглашена республика. Жюль Верн вырос на идеях Сен-Симона, Фурье Кабе, теоретиков и глашатаев утопического социализма, мечтавших о создании совершенного общества мирным путем без пролития крови, минуя социальные потрясения. По мнению Этьена Кабе, автора романа «Путешествие в Икарию» 1842 год, мирную революцию совершит наука. Машина несет в своем чреве 1000 маленьких революций и великую революцию социальную и политическую. Пар заставил аристократов взлететь на воздух. В утопическом государстве Кабе благосостояние достигнуто с помощью техники. Машины применяются для выпечки хлеба, в строительстве, для изготовления одежды, в больницах, в сельском хозяйстве. Жители Икарии проводят в больших масштабах мелиоративные работы, владеют управляемыми воздушными шарами и подводными лодками. Много внимания уделено развитию гигиены и медицины. Икарийцы ждут от электричества таких же благ, как и от пара, но больше всего Кабе говорит об устройстве идеального общества. Упоминая машины разного назначения, он воздерживается от технических описаний, и это характерная черта социальной утопии XIX века, отделяющая ее от инженерной фантастики. Благодаря занимательности и живости изложения, роман «Путешествие в Икарию» стал своего рода Евангелием для многих тысяч людей, считавших, как и КБ, что коммунизм можно осуществить путем наглядной пропаганды. Достаточно только создать несколько образцовых общин, чтобы пример оказался заразительным и образовалось целое икарийское государство, процветанию которого поможет наука. Пытаясь притворить свои планы в жизнь, КБ навербовал сторонников среди французских рабочих и отправился с ними за океан. В 1848 году он основал в Техасе первую общину. Позже возникло еще несколько подобных же коммунистических общин, но враждебное окружение, внутренние неурядицы, слабая производительность труда в условиях полунатурального хозяйства показали несостоятельность этого социального эксперимента. Суровая действительность опровергла утопию. Последняя икарийская коммуна распалась в 1895 году, когда Этьена Кабе давно уже не было в живых. Путешествие в Икарию подействовало на воображение Жюля Верна. Во многих романах и прежде всего в «Таинственном острове» он описывает деятельность трудовых общин, основанных, по сути, на тех же икарийских принципах. Труд и звание каждого принадлежат всем. Но при этом Жюль Верн старался оградить своих героев от тех неизбежных неудач, которые терпели икарийцы. Не потому ли утопические трудовые общины существуют в романах Жюля Верна только на необитаемых островах или в межпланетном пространстве? Гектор Сервадак. И все же в области социальной фантастики Этьен Кабе был непосредственным предшественником и учителем автора «Необыкновенных путешествий». На первое место Жюль Верн выдвигал научный прогресс, видя в нем с высоты своих творческих достижений источник благоденствия для всего человечества. И только позднее он сделал для себя решающий вывод в переломном романе «Робур-завоеватель», 1886 год. Успехи науки не должны обгонять совершенствование нравов. Иными словами, наука может служить и добру, и злу, в зависимости от того, в чьи руки она попадет и каким целям служит. Без борьбы справедливости не добьешься. Безупречная нравственность героев «Таинственного острова», разумно использующих научные знания только для общего блага, для добрых целей в коллективном труде, создающих при посредстве науки дружную трудовую коммуну, делает их новыми людьми, людьми будущего. Жюль Верн был и остается неумирающим спутником юности. А «Таинственный остров» – один из самых популярных произведений в мировой детской литературе. Автор биографической статьи к роману Евгений Брандис. Для сайта myaudiolib.ru читала Надежда Прокма.